Почтенные слушатели «Американского часа», конечно же, успели привыкнуть к тому, что собеседники нашего автора, ведущего рубрики «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова, разговаривают с ним на удивление откровенно. Однажды я спросил Володю, как ему, дважды пришельцу из России и из Нью-Йорка, удалось добиться доверия его соседей из провинциального городка Коринф, где Морозов проводит большую часть своего времени. «Я хожу с ними в церковь», — ответил Володя, — «и на охоту, чтобы стать своим, большего и не требуется». Ответ меня заинтриговал, еще и потому, что, как догадывается слушатель, в Нью-Йорке не охотятся. Во всяком случае, с тех пор, как индейцы продали Манхэттен голландским негациантам. Естественно, что среди сегодняшних нью-йоркцев трудно найти охотника. В либеральном, голосующем за демократов в Нью-Йорке, где даже кошек мучают вегетарианством, просвещенным и гуманным горожанам кажется неописуемым варварством делать хобби из убийства. Зато в остальной Америке охота – один из центральных ритуалов, скрепляющих мужскую дружбу. Поэтому, дождавшись начала сезона, я попросил Владимира Морозова рассказать, как, собственно, она, охота, происходит. Ответом стал этот репортаж.
У канадских гусей могучие глотки. Их слышно за километр. Часто ты их еще не видишь, а уже слышишь. Но добыть такого крикуна непросто. Вставать надо в 3:30 утра. До Харрисбургских озер больше часа езды. И не от города Нью-Йорка, а от деревушки Коринф, где у меня коттедж. Это в 320 километрах к северу от Нью-Йорка, в горах Адирондак. В 5:00 утра на озере еще полная темень. Включаю фонарик на бейсбольной кепке и при его свете сгружаю с Тойоты пластмассовую байдарку. Изредка со мной бывает мой приятель Дэйв. Не понимаю я всех этих ограничений на гусиную охоту. Почему только с 1 до 25 сентября? Почему потом перерыв до конца октября? Зачем до конца года еще несколько перерывов? Нужен сезон, скажем, с сентября по январь и все. Потому что гуси загадили все пляжи и стадионы. Охотников все меньше, а гусей все больше. Мешает охотникам и то, что в нашем районе озера все больше застраиваются домами и дачками. Везде частные владения, негде лодку в воду столкнуть. Приходится забираться черт знает как далеко на север. Вот водоплавающие дичи отвадило охотников и то, что по ней запрещено стрелять привычной свинцовой дробью. Стальная легче и летит не так далеко. Приходится применять более крупную, что уменьшает число дробинок в патроне и шансы попасть в птицу. Биологи устанавливают правила охоты. Они, конечно, образованные ребята, я со многими говорил. Но все они чужие здесь люди. Они не из наших мест, а из больших городов. В этот раз у моего напарника дома дела, и я на озере один. В 5:30 здесь еще полная темнота. Но вот край неба на востоке начинает светлеть. На его фоне становится виден гребень леса на дальней горе. Свет отражается в озере, и 300 метров взлетают потревоженные мной утки. Они осторожнее гусей. К тем иногда можно подойти на лодке на выстрел, то есть на 30-40 метров. Помогают маленькие тростниковые островки. Тихо огибаешь их, бросаешь весло и стреляешь, если есть во что. Я выбрасываю возле знакомого островка 3 пластмассовых чучела, высаживаюсь и прячусь между 2 низеньких сосенок. Гусь, конечно, не сядут напротив деревьев, но могут снизиться, разглядывая чучело. При этом птицы замедляют скорость, и в них легче попасть. Как говорится, погреть стволы мне в то утро не удалось. Отвожу душу по глиняным тарелочкам в стрелковом клубе «Саратога». Ружья в основном 12-го калибра всех сортов. Полуавтоматические, памп, реже двустволки. Ремингтон, Винчестер, Стогер, Беретта. Есть и подороже, Браунинг. Самым дорогим из массовых ружей «Бенелли» у нас пока еще никто не обзавелся. Даже мой приятель Леонард Миллер. Лени, сколько у тебя дома стволов? Сколько? Я не знаю. Давай считать. У меня ружья, памп 12-го калибра, полуавтомат 20-го, винтовки 223-го, 30/6, 308, пистолеты 38-го калибра, 357-го, потом 9-го, 45-го. Да, у меня есть еще карабин «Кольт» 45-го калибра фирмы «Генри». Это копия карабинов, которые стали делать в конце гражданской войны. Мощное и точное оружие. Если бы тогда их было побольше, то война закончилась бы гораздо раньше. Там же в магазин умещается 14 патронов. If they had produced those 45 Henrys in quantity for the Civil War would have ended much earlier. В итоге получилось, что у Ленарда больше 10 гладкоствольных ружей и винтовок и 6 пистолетов. А ты что, на войну собрался? Зачем тебе одному столько? Потому что, Это же как болезнь, как ребенок увидел что-то сладкое, требует купить. Леонарду Миллеру 64 года, он плотник, но работает только когда хочет. А зачем жилы рвать, говорит он, ведь траты у меня небольшие. Дети, их трое, давно выросли, живут отдельно. Жена умерла, он один. При доме огород, овощами и олениной он себя на зиму обеспечивает. Главные траты на оружие и патроны. А это деликатный голосок малокалиберной винтовки. Здесь ее называют 22-я по калибру. Из нее палят на 50-метровом полигоне. С малокалиберкой я хожу на белку, но в основном бью по мишени. А есть ребята, которые ходят с 22-й и на кролика, и на другую мелкую дичь. Хочешь охотиться, плати еще под $100 в год за разрешение. В общем, забава обходится недешево. Поэтому в горах Адирондак народ в основном занят оленем. Все-таки много мяса. Иногда я хожу в лес за компанию. Но у меня нет терпения стоять на номере и ждать, поэтому я часто прошусь в загонщики. Не беда, что на номерах спугнутого мной оленя ждут мужики вдвое моложе. Им от меня нужна неторопливая походка, и чтобы они точно знали, откуда я иду. Мы намечаем маршрут, а чтобы не сойти с него, у меня в руках прибор глобального ориентирования. Считается, что загонщик видит оленя чаще, чем охотники, стоящие на номерах. Но толку мало. Зверь вскакивает и исчезает с таким проворством, что ты не успеваешь вскинуть ружье. Хотя нарезное оружие и почти обязательный оптический прицел позволяют стрелять на 100 метров и дальше. Но такие просторные просветы в горном лесу случаются редко. В теплую погоду все это просто прогулка. Но вот тащить подстреленного оленя 1.5-2 километра по горам вверх и вниз – удовольствие ниже среднего. Когда видишь, как легко парит олень над кустами, никогда не подумаешь, что он такой тяжелый. Когда мы подволакиваем его к грузовику, у нас промокли от пота и свитера, и куртки. Добычу делят на всех участников охоты, независимо от того, стрелял ты или нет. Но оленья охота открывается в конце октября, и пока я без мяса. С конца октября активнее полетят и гуси, когда холода погонит их из Канады на юга. За сезон гусей 12-15 я себе набиваю. Конечно, с манком было бы больше, но я так и не научился им пользоваться и полагаюсь на удачу. Дэйв, а тебе что больше нравится, оленина или гусятина? Даже не знаю, мне нравится и то, и другое. Понятно, что вкус разный. Оленина больше похожа на обычное мясо, как из магазина, только лучше качеством. А гусятина, тут уникальный вкус дичи. Ну и больше пряностей, все острее. Но и то, и другое очень вкусно. Мы готовим гусей в электропечке. Смешиваешь стакан апельсинового сока и стакан клюквенного варенья. В этом рассоле размешиваешь пакетик порошкового лукового супа. Всем этим месивом обмазываешь и заливаешь гуся. Внутрь ему кладешь яблоко и луковицу. Делаешь надрезы в особо мясистых местах и вставляешь туда зубчики чеснока. Ну и разные специи по вкусу. «Как же ты ешь гусей? Там же сплошной жир», — удивляются нью-йоркские знакомые. Но жир — это у домашнего гуся, а дикий постоянно занимается аэробикой. В сезон перелета при попутном ветре канадский гусь может за сутки преодолеть до 2400 километров. При таком режиме тренировок жира не накопишь. А да, я посмотрел российские сайты о гусиной охоте. Похоже, что птицу там до сих пор ощипывают. В Америке уже давно снимают шкуру. Дело в том, что именно в ней накапливаются многочисленные полютанты. I took down my trusty rifle and went out to stalk my prey. The law was very firm, it took away my permit, the worst punishment I ever endured. It turned out there was a reason, cows were out of season, and one of the hunters wasn't insured. People ask me how I do it, and I say there's nothing to it. You just stand there looking cute, and when something moves, you shoot.